Значит, мы с вами остановились. Особые виды служения в церкви. Крещение. Какие это виды? Крещение одно из них. Говорили о подготовке крещаемых, знакомство церкви с новообращенными. Тут еще что можно сказать, братья? Вот бывает, когда мы беседуем с новообращенными или с людьми, которые готовятся принять крещение, ну, выясняются такие вопросы. Ну, например, телевизор в доме остался. Вот. Там, например, брак не зарегистрирован, то есть вот эти вопросы не приведены в порядок, то необходимо это решить до крещения. Эти вопросы все решить до крещения. Если человек не имеет такой твердой позиции, и мы его допускаем до крещения с таким, ну, как бы намерением, или, ну, что потом изменится его отношение к этим, ну, там, к телевидению, то у него так и останется такое мнение, что это просто желательно, но не обязательно. Вот. Поэтому, ну, вот в нашей личной церкви в последние годы уже так сформировалось, ну, как бы более строже подход к тем, которые хотят принять крещение. В отношении телевидения, в отношении вот всех этих, ну, чтобы привели вот брачные вопросы в порядок. Даже вот среди бывает пожилых людей, пожилые люди. Сейчас, как правило, уже не первый, не второй, это браки повторные бывают. И люди живут как гражданский брак, у них нет регистрации. Мы побуждаем к тому, чтобы это все было оформлено и с гражданской стороны, чтобы все было законно. Вот. Ну, тут такое даже, ну, отношение там к украшениям сюда относится и все прочее. Чтобы этот человек мог решить это до крещения, а не после крещения, как бы созревать и потом решать эти вопросы. Он должен к этому подойти уже с полной такой твердой позицией, что именно так он будет поступать. Вот у нас случай был такой в церкви. Значит, как-то, может быть, до этого так не было. А одна сестра, она готовилась принять крещение, причем она, интересно, что она ходила в собрание года три. То у нее к телевидению, то она говорит, я люблю Пугачеву послушать там, то еще, говорит, ну, любила она. Потом как бы прошло время, у нее этот вопрос разрешился. И так, вопрос за вопросом, она как бы зрела в течение определенного времени. А потом уже дело к крещению, и мы ей задали вопрос в отношении покрытия головы, чтобы она покрывала голову. А она как покрывала голову? Она покрывала только в молитвенном доме. Приходит, и здесь одевала, покрывала. Она еще в то время, ну, она не молодая сестра, такая уже средних лет, и она работала на предприятии. Ну, и там она не носила покрывала, вот. Ну, и мы поставили такой вопрос на членском собрании, прям при всех, что надо покрывать. Она говорит, да я страшная, вот, я вот смотрю, другим идет, а мне не идет. Вот, в общем, мы ее увещевали, убеждали. Потом так сказали, значит, это было членское собрание, значит, это единственный вопрос, который как бы нам препятствует вас крестить. Вот если вы зайти, там, я не помню, членское собрание было за 2 дня, что ли, до крещения, точно не помню. Если вы созреете, будете готовы принять крещение, то есть одевать покрывало, то мы вас крестим. И она, знаете, она пришла, и не то, что с лукавством с каким-то, а так вот, видимо, думала, переживала, молилась, и все, решила одеть покрывало. И как она его одела, все, мы ее крестили. И так она член церкви, очень хороший, положительный член церкви. Потом она уже других убеждает. Говорит, надо же, как же я раньше этого не понимала. Получился как бы такой небольшой, что ли, как сказать, нажим, да? Ну, требования мы ей предъявили. Но у нас в это время и в церкви даже некоторые разногласия пошли. Почему мы требуем, почему мы... У нас есть член церкви, который не носит. Я говорю, ну это и плохо, что, может быть, мы этот вопрос упускали. А теперь именно так надо вопрос ставить. Также вопросы в отношении телевидения тоже. И последние годы оно уже так твердо стоит, что человек должен подойти к крещению, он должен все эти вопросы решить для себя. Да. Есть такие, да. Это плохо. Это плохо. Таких надо увещевать людей. Но мы говорим о крещаемых, поэтому хорошо, когда мы этот вопрос решим до крещения. Это будет проще. Если мы это будем решать до крещения, меньше будет потом переживаний. А если этот вопрос был так вот, ну как бы упущен, потом возникают трудности. Возникают трудности. Когда вот церковь наполнится такими людьми, мы их накрестили, напринимали всех, вот, а потом проблемы. Теперь, братья, само совершение крещения, как совершается. То мы говорили, знакомство, да? Знакомство с новообращенными. Совершение крещения. Как можно, что крещение символизирует?
Смерть для мира,
жизнь для Бога, да. То есть мы уже говорили неоднократно, то, что с человеком произошло в его духе, в его внутреннем человеке, в момент покаяния, когда человек осудил свой греховный образ жизни, происходит покаяние, обращение, происходит присоединение к телу Иисуса Христа Духом Святым. И крещение, оно видимым образом показывает или иллюстрирует вот этот процесс соединения со Христом, соединения в смерти, соединения в воскресении. Вот поэтому очень важно, что крещение, оно как бы, вот само покаяние, оно может происходить где-то в тайне, а крещение, оно всегда как бы в основном проходит на виду, как правило, принародно, приглашаются люди, и как бы человек перед всем миром, перед людьми, перед Богом, он свидетельствует о своей вере, о своей вот, вере в Иисуса Христа. Ну, крещение, оно не возрождает, понимаем, да, братья? Оно только символизирует. Крещение, оно совершается полным погружением. Вот как раз, когда человека погружают в воду, это как раз, когда вода смыкается над ним, на мгновение мы его не видим, потом мы его поднимаем. Поэтому крещение, за этим надо следить, что крещение должно совершаться полным погружением. Поэтому крещение, как правило, совершается в водоемах, где ну, вода, немало воды, чтобы человека можно было свободно погрузить. Детское крещение считается недействительным. То есть крещение, которое принимают, ну сейчас вот есть... православной церкви, исповедание, у лютеран, крещение принимается в детстве. Когда такие люди к нам приходят в церковь, мы то крещение не признаем действительным. Почему? Почему? Потому что чего нету в детском крещении? Возрождение, еще чего нету? Нету элемента веры, да? Мы, когда перед тем, как человека погрузить, мы спрашиваем, веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий, твой Спаситель? Человек должен сказать, верю. А ребенок, младенец, что он может сказать? Какая у него вера? У него никакой веры нет, он ничего сказать не может. Поэтому элемента веры нет. Ну, и все это происходит совершенно неосознанно. Да, да, да. Ну, это можно заменить одним выражением. Не по вере. То есть человек не... Крещение – это исповедание веры. А ребенок, он исповедовать свою веру не может. Это все неосознанно происходит. Должно быть добровольно, осознанно, должна выражаться вера. Ну, мы не признаем крещение через обливание водой. И так бывает крестит, краплением или обливанием водой. Это как бы нарушение самого символа, понимаете? Если мы говорим, что это символ смерти, то должно быть полное погружение. Ну, как правило, такие крещения, это как праздник церкви. Оно проходит при присутствии церкви. Хотя, может быть, разные бывали обстоятельства жизни. Вот Степан Григорьевич рассказал, что его крестил один брат, причем зимой. Вот. Ну, было трудное время, было просто невозможно креститься. Вот была такая программа, власти так давили на служителей, чтобы крестилось как можно меньше, тем более исключить вообще крещение молодых людей. Вот, и он где-то там нашел служителя. Это как бы все было тайны, не так, как вот мы сейчас разбираем эти вопросы по Писанию. А то было такое смутное время, и вот так крещение совершалось тайно где-то. Он нашел служителя, с ним побеседовал, тот его прям зимой, по-моему, в январе, не помню какого числа, крестил. И то он ему сказал, когда тебя спросят, кто тебя крестил, скажи, что Филипп. Да, там по месту жительства. И он, когда пришел на собрание, а его не крестили, а тот брат его крестил. И когда он пришел на собрание, вечеря Господня, и он встает участвовать, а служитель смотрит, участвует, говорит, а как ты? Говорит, а я крещен. А кто тебя крестил? Филипп крестил. Такое было время. Сейчас, конечно, не так все. А? Да. То есть мы... Не, ну сейчас, братья, сейчас по-другому. Сейчас, братья, по-другому. Сейчас, когда так люди, ну, это уже как бы лукавство. Сейчас мы, наоборот, способствуем или содействуем тому, чтобы человек принимал крещение. Ну, при условиях определенных, да? Если ему нет препятствий. А тогда просто препятствовали принимать крещение. Ну, в исключительных случаях, я лично, мне никогда не приходилось совершать так, но есть случаи, братья рассказывают, что могут крещение совершаться и в домашних условиях. Ну, там тогда нужен все равно соответствующий емкость такая, чтобы человека могли погрузить. Вот братья тут, которые в зоне уверовали, они тоже просили крещения. И они там по зоне ходили, все искали емкость, где. Да. Ну, водоема там не было, они просто искали, ну, или железный бак какой-то стальной, чтобы в нем совершить крещение. Но крещение мы им не преподали, уже они потом, освободившись, принимали у себя по местных церквах крещение. Да. Так, ну, что еще здесь? Это тоже явление для нас обыденное. Совершается это служение обычно крещаемые и креститель одеваются в белые халаты. Да? Так у нас такая форма, как бы, одежды, вот, употребляется. После крещения, следующий пункт можете записать, молитва с возложением рук. После крещения над крещаемыми совершается молитва с возложением рук. Что это означает? Ну, само возложение рук – это явление, мы его находим в Священном Писании, в Ветхом Завете. Помните, на голову жертвенных животных возлагались руки. Что это означало? Да, это означало отождествление, что человек вложил руку, исповедовал свои грехи. Получалось, как бы он отождествлялся с этим животным. Грех его переходил туда. Ну, вообще возложение рук, оно как бы две стороны иллюстрирует. Это отождествление того, кто совершает молитву над тем, на кого руки возложены. И также это благословение. Благословение. Поэтому, когда совершается молитва с возложением рук, это просто в этот момент... Церковь, служитель усиленно молится о том, чтобы эта душа, которая приняла крещение, она могла войти в местную церковь, приобщиться к тем благословениям, которые имеет церковь от самого Иисуса Христа. Когда Господь уходил с этой земли, он написано, в Евангелии от Луки написано, он поднял руки и благословлял своих учеников и так отдалился от них. То есть уходил, благословляя их. Это благословение принадлежит церкви. Поэтому молитва, благословение, чтобы Бог хранил и... эти души верности. Ну, мы находим это вот в Деянии апостолов, когда самаряне уверовали, и туда пришли Петр с Иоанном. И там Филипп их крестил. Но крещение сам... акт крещения совершился, а духа они не получили. И тогда пришли Петр с Иоанном и совершили молитву с возложением рук над ними. Ну, друзья, это как бы такой особый исторический момент, чтобы... Но он все равно, что он иллюстрирует? Он иллюстрирует, что эти новообращенные люди, этот народ самарянский, самаряне, что это не что-то новое появилось, независимо от иудеев, чтобы как бы вот была общность духа, и иудеи, уверовавшие в Иисуса Христа, отождествляются с теми, которые уверовали из самарян. То есть различия нет, одно тело, одна церковь.
Через возложение рук Дух Святой подавал.
Да, да, да. Да.
А возложение рук – это соединение с церковью.
Соединение с церковью. С церковью местную. Так мы проповедуем, так мы это утверждаем. Духа Святого человек получает в день возрождения, а не в день, когда на него положили руки. Да. Да, да, обязательно.
Но.
Не, ну, везде, где совершалась молитва с возложением рук, там еще такой есть смысл, такой принцип, что беспрекословно, что меньше благословляется большим. Здесь такой есть намек на подчиненность, что человек, который приобщается к церкви, он входит в нее, и тот, кто больше, он благословляет его, совершает молитву над ним. Да. Не, ну там... Ну да, получается, что такой практики мы как бы не видим. Нет, вообще возложение рук, оно, ну я так понимаю, как благословение, которое совершается. Но еще у нас здесь некоторые вопросы будут. Вопросы благословения детей или благословения вступающих в брак. И там такая практика существует. И, ну, например, по браку мы не находим тоже, как бы в Новом Завете, как проходили браки, как оно совершалось. Но то, что церковь, как бы в практику церкви вошло, оно так приемлемо, и мы с этим не спорим. Оно...
Может быть, этот вопрос на догматике завтра еще задать, да, о Духе Святом и об этом. Все-таки в Деяниях святых апостолов мы находим, что они возлагали руки. Подтверждение, что это присоединение, отождествление с церковью произошло, выражалось в том, что Дух Святой сходил на них, они свидетельствовали, как говорим языком. Mm-hmm. То есть практика такая, в Писании есть.
Ну да, что оно не совсем на пустом месте возникло. Но только что там молились и получали Духа Святого, мы же понимаем, что момент возложения рук – это не принятие Духа Святого. Вот так мы разделяем. Но здесь элемент, братья, я так для себя понимаю всегда, это элемент зависимости. Вот возложение рук – это элемент зависимости. Ну, а потом, вот что ты пример приводил, я думаю, что ну, мы как бы молитву с возложением рук все-таки это ну, не часто практикуется она. Не так, что по всякому случаю, кстати, в Писании написано, рук ни на кого поспешно не возлагать. Это к служителям такой, Тимофею Павел дает такой совет, чтобы руки возлагать на всех подряд и постоянно это делать, мы этого не практикуем. Мы это...
Непонятно вообще, как бы, слово основание, это церкви, это баптисты, для основания Слова Божия, и весь этот
этот элемент зависимости меня устраивает. То есть мы тут просто вопрос не так
формулируем.
Просто я на чем она основана? Я как бы в практике по писанию. Мы же его
писали. Да-да. Но то, что мы находим деяние послов, то мы и применяем. Вот этот случай, что Петр с Иоанном молились. Только другой смысл сюда вкладываем. Не принятие Духа Святого, а элемент зависимости. Вот это мы видим. И в том случае мы видим его. Просто, братья, что это как бы в историческом плане именно так оно было. Что как бы нужно было, чтобы эти самаряне, они понимали, что они независимо принимают, а все-таки спасение от иудеев. Вот эта мысль. Да. Миша не удовлетворен еще. То есть нету такого, ты хочешь сказать, что нету такого в Писании, в Новом Завете, что, прямого примера, что так совершалось, как сегодня совершаем мы. Так, да, ты хочешь сказать? Ну, конечно, есть.
Именно как обосновалось писание.
Да. Угу. Ну, вот это служение, возложение рук, оно совершается по-разному, как организовано бывает крещение. Бывает на берегу, там, где крещение совершилось, и совершается это возложение рук. Бывает уже потом, мы по-разному делали. Вот последний раз крещение совершали, и тут же после крещения совершили молитву со сложением рук. А уже вечерю совершали, это было в субботу крещение, например, в воскресенье вечерю совершали. В других случаях раньше по-другому делали. Совершали крещение, потом приезжали сюда, в молитвенном доме совершали молитву благословения и вечерю преподавали. Ну вот то, что касается крещения, братья. Теперь вечеря Господня. Это тоже относится к особым видам служения в церкви. Вечерю Господню, или, как мы называем, хлебопреломление, установил сам Господь Иисус Христос. И об этом все четыре евангелиста пишут. Ну, я не знаю, места можно, будем записывать? Можно записать. И Матфея, 26 глава, с 20 по 30 стих. Евангелие от Марка, 14 глава, с 17 по 26. Евангелие от Луки, 22 глава, с 14 по 23 стихи. Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 1 по 30 стих. Матфея, 26 глава, с 20 по 30 стих. Евангелие от Марка, 14 глава, с 17 по 26 стих. 14 глава, 17 по 26, Евангелие от Луки, 22 глава, с 14 по 23 стихи. Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 1 по 30. Ну, уже в Деяния апостолов мы читаем, что с самого первого дня, как церковь родилась, такое служение совершалось. И уже в других местах Деяния апостолов мы читаем, что церковь совершала это служение как обычное дело. Ну, не все присутствующие могут Не все присутствующие на служении могут участвовать в этом. Только те, кто приняли святое водное крещение, те, кто имеют мир с Богом, мир друг с другом. Вот. Но это мы часто объявляем на наших служениях. Можно так записать даже. В преломлении хлеба участвуют только члены церкви, имеющие мир с Богом и друг с другом, свободные от греха. И еще способные рассуждать о теле Господнем. А где ты видел?
Я лично буду видеть, и как после другого момента, что я вот, ну, по идее, вот есть такая Джон Буньян, да, он тоже писал, вот он тоже как бы по этому вопросу как бы напасть, что вообще по идее это имеет право принять через любое возражение человека. Но так как вот именно у нас в собрании люди сразу солнце приходят, то нам больше сидеть о тех, которые члены церкви, что мы с ним не знаем. И я просто хочу сказать одну, один момент, чтобы так не было.
Братья, дело в чем? Что такое вечеря? Что мы свидетельствуем, принимая вечерю?
Да, ну вот об этом надо дальше, я хотел, у меня да, тут есть пункт.
Я, ну тогда будет взаимосвязь,
да,
с крещением.
Тогда будет, взаимосвязь, да. 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 Просто, значит, что значит вообще крещение? Как, ой, ведь, прошу прощения, вечеря Господня. Что оно, смысл какой имеет? Здесь как бы несколько есть, ну, таких мыслей или пунктов. Во-первых, Христос сказал: «Сие творите в мое воспоминание». Можно даже отметить, как бы, некоторые стороны этого служения. «Сие творите в мое воспоминание». 1 Коринфянам 11:24. И я думаю, что это прежде всего. Это служение, всякий раз, когда мы его совершаем, оно нам напоминает смерть и страдания Иисуса Христа. Вот в практической жизни, в нашей жизни, когда мы кого-то хороним или теряем, то мы стараемся как бы забыть, да? Образ этого человека. Потому что всякий раз, воспоминая того, которого мы похоронили, вызывает какую-то боль всегда. Но особенно люди, когда в мире. Для нас, верующих, есть утешение. Когда мы хороним своих, мы знаем, что мы встретимся в вечности. А вот в мире говорят, время лечит, и время пройдет, ты забудешь. И человеку на самом деле несколько легче становится. Но сам Христос заповедал, чтобы мы его смерть никогда не забывали. Его страдания постоянно вспоминали. Какой ценой досталось нам спасение. Вот. Еще элемент воспоминания. Второе. Смерть Господню возвещайте, доколе Он придет. Смерть Господню возвещайте, доколе Он придет. Да. Значит, то есть, участвуя в вечере Господней, мы свидетельствуем себе, друг другу, всем людям, что смерть Иисуса Христа действительно произошла и что это исторический факт. Что смерть Иисуса Христа – доказательство любви Бога к нам. Потом еще, возвещая смерть Иисуса Христа, мы этим как бы подчеркиваем, что сам Христос в этом мире отвержен. Смерть Господню возвещайте, доколе Он придет. То есть мы постоянно говорим, что Христос умер, Бог проявил свою любовь к нам. Утверждаем это. И это будет до тех пор, когда Господь придет. Еще какой есть элемент воспоминаний страданий Иисуса Христа? Это как раз, что мы хотели. Это записано в Коринфянам в 10 главе 16 стих. Приобщение крови Христовой, приобщение тела Христова. 1 Коринфянам 10, 16. Это не в 11 главе написано, а раньше Павел пишет в 10 главе. Там он Коринфянам говорит о том, что все участвующие, ну, кто и ест от жертвенника, тот становится участником общего жертвоприношения. Да. То есть, и тогда, когда мы совершаем хлебопреломление, этим мы свидетельствуем о соединении со Христом и со всеми, с кем едим, можешь даже записать. Свидетельствуем о своем соединении со Христом и со всеми, с кем едим от одного хлеба и пьем из одной чаши. Свидетельствуем о своем соединении со Христом и со всеми, с кем едим от одного хлеба и пьем из одной чаши. То есть участие в вечере Господней – это свидетельство нашего единства с народом Божьим, друг с другом. Что у нас нет, ну, разногласий, что каждый мне дорог, каждого я люблю. Нет, в 6 главе Иоанна там говорится немножко о другом. Но вообще, в Евангелии от Иоанна в 6 главе, там не о вечере Господней речь идет. Понимаете, да, братья? Там речь, там Христос говорит так: как я живу Отцом, так и идущий меня жить будет мною. То есть там речь идет о зависимости нашей от Бога. Прибудьте во мне, и я в вас. Вот так можно. О нашем единстве со Христом, подчиненности, покорности Ему, принятию Его в нашу жизнь. Где там? Конечно, поместный. Просто, братьев, если устранить как бы поместную церковь, вот Степан Григорьевич тоже рассказывал, в их церкви был случай. Пришел один человек с какой-то другой деноминации, я не знаю, с какого он учения пришел, и как раз совершалось вечеря, он разносит, и он тоже встает и с желанием участвовать. Он его спрашивает: вы, говорит, откуда? Вы где крещение принимали? Он говорит: во вселенной. А, вы чей, вы как, член какой церкви, он его спрашивает? Он говорит: вселенской. Он ему говорит: тогда иди во вселенскую и там участвуй. Понимаете, да? Да. Правильно, конечно. Просто мы говорили, братья, о чем? Вот, говоря о крещении, еще мы говорили, что первое крещение совершалось апостолами в день покаяния. Вот люди покаялись, в этот день же их и крестили. В нашей же практике у нас между покаянием, возрождением и крещением какое-то время. Время испытаний или как? Время, которое человек должен научиться. Вот, чтобы не наполнить церковь людьми невозрожденными. И поэтому эта практика вполне приемлема. Мы видим, вот сколько людей каялось, если бы мы их сразу же в тот же день крестили, что бы было, да? И со слезами люди каются, и все. То есть должен быть плод покаяния, должна быть жизнь измененная. И мы это должны видеть. И поэтому у нас как бы такой скрупулезный подход к этому. И собеседование, и общие беседы, личные беседы. Потом представление на членском собрании. Все это. И то бывает, смотришь, потом думаешь, этот член церкви рожден свыше или нет. И не знаешь, сомнения даже какие-то появляются. Может, он и не был, или он был, да утратил. Поэтому вот эта вот организованность, устройство, оно так должно быть. А иначе будет просто беспорядок. Кто где крестился, кто не крестился. Вот. Ну еще мы читаем в 1 Коринфянам, в 11 главе, 28 стихом. «Да испытывает же себя человек». Значит, тот, кто участвует в хлебопреломлении, он должен испытывать свою жизнь, испытывать свое внутреннее состояние, размышлять. А? Нет, да испытывает же себя человек. Но это должно быть даже не в момент, когда он совершает. Это все должно происходить заранее. Обычно мы к вечере готовимся. Уже хорошо, когда в церкви есть определенные дни, когда совершается это служение хлебопреломления. И мы готовимся к этому. Как-то мы, хоть мы и понимаем, что мы должны всегда быть в мире со всеми, все это ясно, но все-таки это служение, когда оно приближается, как-то более трепетно, более ответственно. Вот, и мы приводим в порядок нашу жизнь с Богом, и с ближними, и это нормально. Ну, это можно как вот сформулировать, так написать. Значит, участие в вечере Господней требует испытания самого себя, своего состояния, отношения к Богу и к окружающим. Участие в вечере Господней требует испытания самого себя, своего состояния, отношения к Богу и к окружающим. Ну, еще тут мысль такая была, вот я, когда записывали, что в преломлении хлеба участвуют члены церкви, имеющие мир с Богом, друг с другом, свободные от греха, способные рассуждать о теле Господнем. То есть, бывают такие ситуации, когда человек по причине болезни, он утратил способность рассуждать. И поэтому в таком случае уже такому человеку вечеря не преподается. Человек должен рассуждать и в здравом уме принимать вот это... участвовать в этом служении. Вот у меня был случай, я пришел к одной сестре, она у нас лет 5 болела. Ну и болезнь у нее прогрессировала, и потом я пришел к ней, и она меня не узнает. Я ей говорю, вот я такой-то пришел, а она говорит, я тебя не знаю. Главное, я ей говорю, она помнит моих детей, спрашивает, как они живут, все, а меня не знает. Я даже испугался, думаю, ну надо же. Не знает меня. Но я так и думаю, что я, наверное, думаю, что-то у нее уже, видимо, болезнь развивается таким образом, что участвовать в вечере, как она может, если она меня не узнает. Хотя она, например, других братьев спрашивает за других. А потом, а ее муж, он неверующий человек, он заходит и говорит, ты, говорит, не будешь преломление совершать? Я говорю, да, наверное, нет, я что-то смотрю. Она услышала, говорит, как не будем? Я хочу поучаствовать в вечере Господней. А я ее тогда спрашиваю, ну а вы Иисуса Христа помните? Она говорит, конечно, помню. Заплакала, говорит, он же мой спаситель. Он же умер за мои грехи. Ну, я тогда думаю, значит, она помнит. Меня она забыла. Но если Иисуса Христа не забыла, то можно преподать ей хлебопреломление. Ну, и совершил хлебопреломление, преподал ей она хлеб, вино. А потом, когда совершили, помолились, она, я встал с колена, она говорит, о, я теперь узнала тебя. Ну, вот так было. То есть бывают такие состояния вот, у людей. Это не значит, что это какая-то там одержимость или что-то. Просто, ну, немощь, физическая немощь у человека, и мы это должны учитывать. И бывает, вот мы рассуждали, у нас в церкви была одна сестра, она уже тоже отошла в вечность. Тоже мы, у нее как бы последнее время как-то что-то у нее с рассудком стало, и мы просто видим, что она не способна рассуждать. И думали, как мы ей преподавать вечерю, мы ей не можем преподавать вечерю. Человек должен способен рассуждать. Там еще написано «рассуждать о теле Господнем». Но для меня это так понятно. Рассуждать о теле Господнем – это значит рассуждать о жизни Иисуса Христа, когда Он был в теле. То есть рассуждать о всем Его пути, которым Он шел. Вот. О Его учении. Так, ну все, по вечере. Вопросы есть или нет? Здесь, значит, еще такая мысль, вот как бы подводя итог и крещению, и вечере Господней. Здесь можно даже записать такую формулировку, братья. Это можно под таким заголовком написать. Видимое выражение внутреннего состояния. Это и к крещению, и к вечере, как бы итог. Потому что эти два служения, это символические служения. Они изображают то, внешним образом, что происходит внутри. Как бы общий итог. Может, такие некоторые мысли. Как крещение, так и хлебопреломление указывают на смерть Иисуса Христа и на нашу причастность к ней. Как крещение, так и хлебопреломление указывают на смерть Иисуса Христа и нашу причастность к ней. Как крещение, так и хлебопреломление указывают на смерть Иисуса Христа и нашу причастность к ней. Крещение совершается однажды в жизни и указывает на наше вступление в завет с Господом и присоединение к Церкви. Крещение совершается однажды в жизни и указывает на наше вступление в завет с Господом и присоединение к Церкви. Деяние 2.41. Крещение совершается однажды в жизни и указывает на наше вступление в завет с Господом и присоединение к Церкви. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Участие в вечере говорит о пребывании в церкви и совершается регулярно в течение всей жизни, доколе Господь придет. Крещение совершается однажды в жизни и указывает на наше вступление в завет с Господом и присоединение к церкви. Так, а участие в вечере говорит о пребывании в церкви и совершается регулярно в течение всей жизни, доколе Господь придет. В течение всей жизни, доколе Господь придет. Деяния апостолов 2.42 и 1 Коринфянам 11.26. Деяния апостолов 2.42, 1 Коринфянам 11.26. Записали? Да, 1 Коринфянам 11.26. Ну, там написано, доколе Господь придет. И еще, братья, мысль тоже, я думаю, очень важная, хорошая. Внутренний процесс... Что? Время, да? Ну, хорошо, потом запишем. Братья, значит, такую мысль можно записать еще здесь. Внутренний процесс, выражающийся в крещении и хлебопреломлении, достигает полноты, получая значение совершившегося факта в невидимом и видимом мире. Внутренний процесс, выражающийся в крещении и хлебопреломлении, достигает полноты, получая значение совершившегося факта в невидимом и видимом мире. Получается, без крещения, без хлебопреломления, без этих видимых проявлений, как бы полноты не достает. С одной стороны, братья, мы говорим, что участвовать или совершать эти обряды, не имея причастности ко Христу, это просто форма. Не дописали, да? Извините. Внутренний процесс, выражающийся в крещении и хлебопреломлении, достигает полноты, получая значение совершившегося факта в невидимом и видимом мире. Достигает полноты, получая значение совершившегося факта в невидимом и видимом мире. Внутренний процесс, выражающийся в крещении и хлебопреломлении, достигает полноты, получая значение совершившегося факта в невидимом и видимом мире. Непонятно это выражение? Я уже несколько раз стараюсь. Конечно. Ну, запишите, я еще раз продиктую. Внутренний процесс. Вы пишите сокращенно, где-то не надо все слова писать полностью. Но лишь бы потом смог прочитать. А то бывает так законспектировал, что прочитать не можешь. Внутренний процесс, выражающийся в крещении и хлебопреломлении, достигает полноты, получая значение совершившегося факта в невидимом и видимом мире. Понятна эта формулировка, выражение? То есть, если просто эти обряды совершать без внутреннего, это обряд, да, это форма, не имеющая содержания. Но если иметь внутреннее содержание, то есть есть начало, оно должно как бы оформиться через крещение, хлебопреломление, постоянно выражаться и подтверждаться. Такой порядок, братья, учредил Бог. Ну вот такая мысль, смотрите, вот я, где можно еще заметить. Когда Давида помазал в цари Самуил, но сколько прошло времени, пока он стал царем? А? Не знаю, там, ну, много лет, да, там посчитать нету дат, но он стал царем тогда, когда Саул погиб на войне, и когда пришли старейшины иудейские, помазали его, и благословили его. В 30 лет он стал царем, 7 лет он царствовал в Хевроне, 7,5. И 33 он царствовал в Иерусалиме. То есть его вначале помазали на дом Иудин, но царем его Бог избрал-то давно. И он помазан, и на нем Дух Божий. А пришел момент, когда как бы видимым образом его царство утвердилось. Понимаете принцип, да? Так же и крещение. Я возрожден, рожденный свыше человек. Просто бывает вот в первоапостольской церкви, там получилось крещение, покаяние и крещение в один день. У некоторых из нас по-другому, вот я про сестру пример приводил, она покаялась, 3 года она была в церкви, крещение не принимала. У кого-то может быть меньше, у кого-то больше. Но оно должно все-таки, вот то, что внутри нас происходит процесс, он должен оформиться, он достигает полноты, когда он видимым образом проявится. И как бы вот, как брат Миша говорил, ну я не знаю, как там Джон Буньян учит или кто, если как бы просто покаяться и домогаться теперь, дайте мне участие в хлебопреломлении, все-таки есть определенный порядок, и что мешает этот порядок осуществить? Ничто не мешает. Вот я вам еще скажу. Ну вот у нас, например, такой случай был. Один человек уверовал тоже в заключении, в Совгавани там он был где-то, или в Ванино, в зону особого режима. И вот он там уверовал, пришел такой, полон знаниями. Он там, значит, у него много литературы было, все. Он стал посещать наше собрание. Он говорит, какое у вас вероучение? Он пошел к регистрированным, там он с ними не согласен. Пришел к нам. Я говорю, вот я тебе могу дать просто книгу «Вероучение наше». И дал ему, он ее прочитал, говорит, я совсем согласен. Говорит, преподайте мне крещение. Это было зимой. Но, в общем-то, я не боюсь в воду зайти крестить человека, но я боюсь человека крестить не готового. И я заметил в нем вот эти нотки несмирения. Вот этот человек, который привык быть руководителем, и он мне свое навязывает. Я говорю, нет, ты побудь в церкви, поучись, послушай. И смотрю, ему это не понравилось. И потом он начал искать противоречия. И потом он начал говорить, а что у вас, говорит, каждый день или на каждом собрании, вот в вечере люди каются. Я говорю, а как? Покаяние, говорит, должно быть всего один раз в жизни. Ну, в общем, какое-то чуждое учение. Нужно один раз всего в жизни покаяться, а потом все это просто... А я говорю, а как потом? А потом просто благодарить Бога за то, что Бог тебе грехи простил. Вот такое учение. Ну, представьте, мы бы его пошли, крестили бы. Он говорит, он требует. И мы его приняли. Да, то есть мы должны увидеть плод покаяния. Горький корень. Или как священник в Ветхом Завете. Вот у нас тоже был случай. Его, правда, в Уссурийской церкви крестили этого. У вас сейчас, да? Нет, как? Генен брат.
Юра.
Да. Он там в грех впал. Его отлучили. Он приехал к нам. Ну, я посещал собрание. Потом говорит, надо меня восстановить как члена церкви. Ну, я говорю, побудь в церкви, мы еще посмотрим. Нет, восстановите меня. На каком основании вы, почему вы меня тормозите? Вот, говорит, смотри, покаялись люди и крещение приняли. Он мне тоже, понимаете, Священным Писанием пытается доказать. Я говорю, а я ему другое место читаю. Вот священнику пришел прокаженный, он не знает, прокаженный он или не прокаженный. Он сомневается, он его имеет право заключить на 7 дней. Через 7 дней, если он еще не понимает, он его еще на 7 дней заключает. Ну, это образно, да, но принцип здесь. И на самом деле, его когда заключишь на 7 дней, из него проказа лезет. Он напился пьяный. Потом вышел опять на каком-то собрании, покаялся. И только покаялся опять, примите меня в члены церкви. Ну как мы его можем принять? Я говорю, поживи. Я спрашиваю, у тебя вот сколько времени ты мог не пить? Самый большой вот твой период, отрезок. Полгода. Говорит, не меньше, значит, полгода ты должен. У тебя испытательный срок должен быть. Не меньше полгода. Чтобы за полгода там должно выявиться. Конечно, нет. А потом он тут собрался жениться.
То есть духовное не сообразует Писание, и тот дух, который в тебе, а он...
Но он, получается, букву знает. Вот видишь, крещение принимали. Видишь, как быстро крестили. Почему вы так, говорит, все тормозите?
Так он же водку не пил.
Кто?
Там, про кого написано.
Ну, конечно. Да и много таких вот практика жизни показывает, что... Там, видите, даже братья, Филипп даже крестил волхва этого, Симона. После крещения он пришел и попросил за деньги способность Духа Святого раздавать. Тоже это как бы для нас урок. Человек принял крещение, а в каком он состоянии, да? Конечно, было больше. конечно, было больше. То, что эти люди пришли в Иерусалим, они знали, они ожидали пришествия Мессии. И им было сказано это слово, оно вполне для них вмещалось. А для нас сегодня, вот люди, русский народ, как бы православный, и то как далек. А если поехать там к язычникам, вот, народам разным, то вообще далеки люди, им как объяснять? Просто я вот про этот, вот что Миша задает вопрос, как это вот... Возрожденный человек и должен или имеет право принять крещение. Вечерю. То есть, да, вечерю. Не участвую, не принимая крещение. Так.
Право на принятие вечерю дают крещение. То есть не крещен, а вечерю.
Угу. Но есть такое учение даже, есть вот, я знаю, в Хабаровской церкви там одну девушку отлучили. Она приняла крещение, но ее родители были такого убеждения, что крещение принимать не надо. То есть главное внутренние процессы. Вот тоже другая крайность, да? Некоторые только за форму, чтобы крестить, там, причастие поучаствовать. Не вникая внутрь. А они говорят, что главное, чтобы внутренний процесс был. А крещение принимать и вечери Господни, это вроде... Но это получается скверна духа. Если Бог определил такой порядок, Иисус Христос утвердил, Он заповедал ученикам вспоминать мою смерть, Он учредил крещение. А если человек противоречит этому, ну это явное противоречие Священному Писанию. То есть считают, что внутренние процессы важны, а то, что эта форма, она не важна. Но оно важно и то, и другое. Поэтому вот мы такую формулировочку и записали, что эти внутренние процессы, выражаясь в видимом мире, они достигают своей полноты и получают значение совершившегося факта. Хорошо, братья. Следующее у нас. Особые виды служения. Молитва над больными. Молитва над больными. В основу этого служения взят текст из послания Иакова. Вы сегодня еще не дошли до этого? Угу. 5 глава, 14, 15, 16 стихи. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазавшего Елим во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Болен ли кто из вас? На основании этого места Священного Писания в наших церквах практикуется молитва над больными. Ну, можно рассмотреть некоторые здесь пункты. Ну, здесь написано, пусть болен ли кто из вас, пусть призовет. То есть, получается, инициатива больше исходит от кого? От больного. Вот когда харизматы, вот это направление, они совершают служение, то там наоборот. Там получается инициатива от них. На стадионах, вот таких видимых местах они приглашают. Кто хочет исцеление получить, выходите вперед, и люди выходят. А библейский принцип не такой вот. Мы видим, пусть призовет. То есть сам человек должен как бы принять такое решение или желание у него появляется. Вот. Поэтому это служение, оно не навязывается, но об этом можно говорить. И к этому можно людей, ну как бы побуждать, что это... Такая практика быть может. У некоторых даже служителей есть так. Он даже, один брат рассказывал, что он в церкви так и сказал. Когда заболеете, то приходите ко мне в любое время суток. Ну, даже так вот учредил. Дал такое разрешение. И он не то, что исключается больница. Нет, больница не исключается. Он говорит, прежде чем, ну, если человек имеет такую веру и такой вот, он может прийти, и он совершает молитву над ним. Ага.
После болезни,
Но Степан Григорьевич имеет в этом больший опыт, большее дерзновение. Есть служители, которые даже немножко как бы смущаются. Может, только он начал это служение, ну, служение пресвитерское, я имею в виду. И как бы, может, не ревнует об этом или дерзновение не имеет. Ну да. Ну, таких много фактов. У нас даже Степан Григорьевич совершал молитву. Здесь был один брат у нас в церкви. У него был туберкулез. Он его молился над ним, он получил исцеление. Это еще в самом начале, еще здесь, когда у нас только церковь зародилась. Вот. Ну и много таких фактов есть, когда совершается. Ну, то есть служитель, он может к этому поощрять. Он может это предлагать членам церкви, как право, которое они имеют. Но навязывать постоянно, что только ко мне, через меня я буду совершать, это неправильно. Пусть призовет пресвитера в церкви. Ну, еще здесь написано, пусть призовет пресвитеров. А? Желательно, если есть возможность, получается, лучше несколько служителей. Это лучше. Но это не значит, что если один пресвитер, то один не может совершить молитву. Помните, пришел Анания к Павлу, он пришел один. Пришел, совершил молитву. Но здесь просто мысль такая, что он пришел один, возложил на него руки, совершил молитву, и он прозрел. То есть там не требовалось. Ну и у нас, братья, мы живем в таких условиях, где нам трудно найти пресвитеров. Вот сейчас хорошо, когда здесь нас несколько человек, и кто-то из братьев пожелал помолиться. Конечно же, мы этим пользуемся. Не один молится, а несколько братьев. Это нормально. А если нет, то если один пресвитер. А нужд бывает, церковь большая, и желающих помолиться много. Ну и не... можно и одному молиться. Да. Право. Да. То есть мы об возможности пользоваться этим правом должны учить, но не навязывать. Это право, если есть вера такая. Но вот я замечаю, среди членов церкви разный подход. Есть вот некоторые у нас люди, которые, ну, как заболеют, они сразу идут и звонят, и все, и просят приехать, или сами приезжают. И я еду, и они просят, я совершаю служение. Некоторые никогда не просят. Они идут в больницу и лечатся в больнице. По-разному, да. Потом еще какая мысль. Помолиться над ним. Ну, здесь что в этих словах можно увидеть? Помолиться над ним. То есть это молитва с возложением рук. Если было написано «помолиться за него». А помолиться над ним, то есть не написано здесь как конкретно, что молитва совершается с возложением рук. Но так мы это понимаем. Помолиться над ним, то есть помолиться с возложением рук. Ну и Писание говорит, вот Христос даже говорил, что возложат руки на больных, Евангелие от Марка 16:18, и они будут здоровы. То есть молитва с возложением рук совершается. Потом еще написано, пусть помолятся над ним, помазавшие его елеем во имя Господне. То есть совершается молитва с возложением рук, и еще есть такой элемент, как елей помазания. Но вот это вот слово, помазавший его, трудно определить, когда совершается елей помазания, до молитвы с возложением рук или после. Это как деепричастный оборот. Некоторые понимают так, что вначале помазать человеком, а потом совершить. Но вот Степан Григорьевич, он по-другому совершает. И мы от него это восприняли. Он совершает молитву благословения, ну, об исцелении, а потом совершает елей помазания. Поэтому здесь большой разницы нету, кто как совершает. Главное, что оно совершается. Братья, ну мы понимаем, что исцеляющая сила не в елее, да? Но это опять символ. Но что он символизирует? Он символизирует Божье благословение и силу Духа Святого. Потому что исцеление совершалось силою Святого Духа. Что в Ветхом Завете, что в Новом. Господь совершал все чудеса, все исцеления силой Святого Духа. Поэтому елей в Писании, вот в Ветхом Завете, когда помазали царей, пророков, на них выливали елей, это был символ. Ну, для помазания в основном мы употребляем оливковое масло. Елей — это и есть оливковое масло. Сейчас его легко можно купить во всех магазинах, а было время, когда его не было. Ну и где-то кто-то применял другое растительное масло. Это тоже не предосудительно, но если есть возможность, оливковое масло, значит, мы его используем. А? Ну вот, тоже разная практика. Но тут написано, помазавшего его елеем. Я так понимаю и так делаю. Помазываем чело человека. То есть его наливается, ну вот братья тоже все по-разному. Вот даже вот мы совершали молитву. Я наливаю на руку и вот здесь чело человека помазываю. Бывает, некоторые так практикуют, мажут те больные места. Ну, например, конечно, если брат совершает молитву над сестрой, то он просто может помолиться над елеем, помокнуть ватку и дать ей, она сама там мажет. Ну, такое, конечно, это уже, не знаю. Некоторые даже дают выпить ложечку внутрь. Мы это, ну, как бы мы это не осуждаем, если оно есть, так есть. Здесь еще написано, если он соделал грехи, простятся ему. То есть болезнь может быть следствием греха. И я так думаю, что если болезнь вследствие греха, и человек исповедует свой грех, то, как правило, исцеление наступает сразу же. Если произошло искреннее покаяние, исповедание, Бог прощает и исцеляет человека. Вот в одном из журналов, тоже «Вестник истины», там, кстати, Степан Григорьевич пишет эту статью об исцелении, где в одной церкви сестра умирала. У нее была неизлечимая болезнь, и пригласили его, он там был в гостях, его пригласили совершить молитву. И даже он сам задал ей вопрос, ну так вот, перед тем, как совершить молитву об исцелении, задал ей вопрос, вот какие могут быть грехи, говорит, назвал такой, который, кажется, и, ну, редко, говорит, даже я спрашиваю людей, потому что такие грехи редко появляются. Ну и эта сестра, она в этом призналась и раскаялась, и совершил молитву, она встала, и все, до сих пор живая. А так уже все умирало, жизнь угасала в ней. То есть это явный такой пример, который показывает, что человек страдал, болел за грех, который нужно было исповедать, и может было это трудно сделать. И Господь таким путем ведет, что, чтобы человек мог открыть и исповедать. А возложение рук напиши Евангелие от Марка, 16 глава, 18 стих. И еще можно прочитать. Еще 9 глава Деяний, 12. Деяния 9, 12. «И видел видение мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел». То есть, получается, Анания совершил над ним молитву, чтобы он прозрел, так ведь? Марка 16, 18 и Деяния апостолов 9, 12. Значит, прежде чем совершить молитву, мы не совершаем ее так вот просто. Прежде совершается, ну или беседуем с человеком, выясняем, нет ли у него какого неисповеданного греха. После исповедания молятся о прощении греха, и уже потом совершается елей помазание. Но это опять же, кто как практикует. Ну, могут присутствовать, например, если тебя пригласили в семью, могут присутствовать и другие члены семьи. Но только они, естественно, руки не возлагают. Возлагает руки только тот, кто имеет на это право, служитель церкви. Ну, кто сюда относится? Пресвитер, благовестник, рукоположный или учитель. Три вида служения. Ну, я думаю, что за него помолиться можно. А с возложением рук, например, я бы не рисковал молиться. И думаю, другие братья не молятся. То дети. Но дочь Иаира, просто они присутствовали. Он просто ей сказал, она встала. И все, там не было. Да, он взял ее за руку и поднял. Нет, диаконы не совершают. Право служения рукоположения, вот возложение рук на крещаемых, возложение рук на больных, возложение рук на тех, кто вступает в брак. В нашем братстве такое понятие, такое обычай, что совершают его пресвитера рукоположные, учителя и благовестники. Три вида служения есть такие. А диакон, он только может совершать, и то вечерю он может совершать только по поручению. Он не имеет права священнодействия. Он не имеет права совершать крещение. Хотя были в практике такие моменты, когда, может быть, по поручению совершали, но даже если диакон совершал крещение, он не мог совершать молитву с возложением рук. Хотя вообще служение диакона, оно как бы должно это исключать. Ну, и просто у нас в связи с тем, что недостаток служителей, диакона у нас тоже участвует и совершается. Ну, само вот это служение рукавозложения, оно диакон не практикует. Значит, нужно, чтобы совершили молитву над ним. Конечно, это не полное так, поэтому я не знаю в практике, чтобы так диакона совершали крещение. То есть, ну я к чему это говорю, что он может крещение совершить, а возложения рук нет, и как... А Филик это был благовестник? Это нет. Потом еще, братья, пусть призовет пресвитера в церкви. Но мы, это другой вопрос, мы пока не будем. Сейчас мы тут можем... Да, да. Пусть призовет пресвитера в церкви. То есть молитва над больными совершается не на показ, как я говорил, а совершается обычно в домашних условиях где-то. А? Может, в больнице. Но в больнице, конечно, чтобы не на показ, но если человек в больнице лежит, и уже можно прийти в больницу... Ну, для того, чтобы показать, как, что я, на что я способен, или мы можем. Вот. Да, просто если ребенок там лежит в таких условиях, его нельзя оттуда вынести, совершается над ним. Или человек больной.
А вот такое, например, человека рукоположили на диакона, а потом могут рукоположить на благовестника?
Могут. И на пресвитера, и много так бывает. И написано, хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и высшее дерзновение в вере во Христа Иисуса. То есть человек... Ну, есть много братьев, которые были диаконами, потом совершается повторное рукоположение уже на другое служение.
Ну, в смысле,
что повторное? Да, да. То есть совершается еще повторное рукоположение уже на определенный вид служения.
То есть на каждое служение в отдельности?
Да. Потом еще как, братья, когда совершается молитва над больным, мы никогда, ну, не требуем, что вот помолили, смотри, не вздумай никаких лекарств больше употреблять. Мы такому мы не учим. Даже вот Христос, помните, ну, вот слепорожденный вот этот, в 9 главе, иди умойся в купальню. Да. Пошел и там получил исцеление. Или вот как Езекия, например, когда ему Исаия вернулся, Бог сказал, вернись, скажи, что еще 15 лет ему добавляется. Да, получается, исцеляет Бог, а лекарственное средство использует. Наложи пласт смок на нарыв. Наложили. Поэтому это тоже. Ну, естественно, даже когда мы употребляем лекарственные средства, мы же понимаем, что все-таки все равно исцеляет человека Бог, а не лекарства, не врачи. Ну, это опять же дело веры самого больного. Как больной смотрит на это? Некоторые сами больные имеют такое вот все, помолитесь и все, я не буду ничего. Но мы такого не требуем. Братья, бывает так, что совершается молитва над больным, и он не выздоравливает. Почему? А? Во благо. Вот такой пример рассказывал Яков Яковлевич Янц. Где-то там в их крае, в Кемеровской области, совершили они молитву над больной одной сестрой. Ну, это, может, другой немножко пример. Она получила исцеление. У нее было серьезное заболевание, рассеянный склероз. Она получила исцеление, стала ходить, все у нее, все восстановилось. А через время ее отлучили. Она стала что-то недовольна на братьев, там, на других. И, в общем, стала негодование какие-то высказывать. В общем, дух противления какой-то у нее развился. Все, и на братство, и на братьев, и все. И потом так она осталась вне церкви. То есть, бывает иногда болезнь, она как смиряющий фактор человека сдерживает вот, от каких-то проступков. Да? Но вот у Павла была тоже болезнь, от которой Бог его не исцелял. Да, там написано «жало в плоть», чтобы не превозносился чрезвычайностью откровений. Поэтому я так понимаю и всегда так говорю, когда совершаем молитву над больными, мы говорим: «Господь учил молиться так, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Молясь об исцелении, последнее слово или право мы оставляем за Богом, как угодно Богу. Молясь, мы не сомневаемся, что Бог может исцелить. Мы в этом не сомневаемся, но мы можем сомневаться, будет ли польза от этого человека, или это будет во вред. Поэтому, совершая молитву, мы говорим, чтобы ну, что может исцеление и не произойти. Ну, на основании этого места Писания, что мы сейчас прочитали Якова, здесь это право имеют все братья, которые определены на служение пресвитеров. Поэтому не то, что именно определенный дар, а это служение совершают братья-пресвитера церкви. Следующее, братья, благословение детей. Особые виды служения. Да? Можно? Да. Да. Послание к Коринфянам так написано, но на основании вот этого места у Якова мы делаем вывод, что имеет право молиться каждый пресвитер. Да такого не бывает. Такого не бывает.
Это своего рода тоже зависимость.
В чем? Конечно, это ненормально, так быть не может. Даже в Ветхом Завете мы читаем, со всеми болезнями люди шли куда? Все шли к священнику. Они просто там не к левиту шли, и не к какому-то просто там израильтянину. Все шли к священнику или помазанному Богом человеку. Поэтому этот принцип, он и просто брат спросил, может такой дар исцеления быть у члена церкви? Нет. Я так... Нет, братья, нет. Конечно. Просто везде... Да, даже как бы мне такая мысль никогда не приходила. Это вот не может быть. Потому что это служение совершается и с возложением рук. Полномочия какие-то должен иметь человек. Это вот в православии, там вот, в оккультизме, так, там вот все, от Бога дар. И людей это так превозносит, так утверждает, что мы вот имеем такой дар. Или бабушка там какая-то, целительница. Конечно. Благословение детей. Благословение детей, братья, мы находим в Евангелии только, да? Значит, в Евангелии от Марка, от Матфея и от Луки. Можно записать места, если запишите. От Евангелия от Матфея, 19 глава, 13-15 стихи. С 13 по 15. От Матфея, 19 глава, с 13 по 15. Евангелие от Марка, 10 глава. Евангелие от Марка, 10 глава, с 13 по 16 стих. Евангелие от Луки, 18 глава, с 15 по 17. Да. В Деянии апостолов мы не находим, чтобы такое служение практиковалось в церкви. Вот эти в Евангелии моменты мы находим. Поэтому можно сказать, что это служение не носит обязательного характера. Но тем не менее, я думаю, нет, наверное, ни одного родителя, я не знаю, я не встречал, чтобы, ну, не хотели, чтобы над их детем, новорожденным, совершилась молитва благословения в церкви. Ну, это молитва благословения, да? Это не дар вечной жизни, мы должны понимать. А? Призвать Божье благословение на жизнь этого человека, охрану Божию, чтобы он вырос под Божьей охраной, чтобы Бог его, ну, чтобы он мог быть служителем Божьим.
Ну да, бывает, что ребенка благословляют, пройдет 13 лет, а его уже нет.
Да, братья, поэтому мы всегда говорим, когда совершаем молитву над детьми, мы говорим, что молитва благословения – это не гарантия, это не дар вечной жизни. Понимаете? Основная ответственность за воспитание детей ложится на родителях. И некоторые так хотят с себя все обязанности снять. Вот думают, как будто это такое таинство святое происходит. Принесли ребенка, над ним помолились. Здесь больше зависит от самих родителей. Так же, как вот, например, если благословение, или вот молитва над больным, да? Вот мы сейчас говорили. Не зависит от того, какой служитель совершит молитву. Вот если это причина болезни грех, то здесь больше зависит от того, насколько ты откроешь это, исповедуешь и сокрушишься. Так же и крещение. Иногда думаю, что если меня крестит этот служитель, то у меня в жизни будет успех и не будет никаких сложностей. Но вот такое у нас иногда мышление бывает. Или брак мой благословит, вот этот брат, служитель, совершит молитву возложением рук. Да. Нет, здесь всякий раз, когда мы совершаем эту молитву, мы подчеркиваем и родителям говорим, что на вас лежит ответственность воспитывать детей в учении и наставлении Господнем. Вот Самуил родился у Анны. Благословение Божие было на нем не за счет Илии, священника, а за счет мамы. Я так понимаю, за счет ее посвящения, ее молитва, она как бы сыграла такое действие. И Бог хранил этого. Хотя в каких условиях воспитывался этот мальчик? Куда его привели и с кем он там был? Что там были люди одни негодные, и он находился там с ними. Ну да. Угу. Ну хорошо.